На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе объявление о возможном признании Арменией Нагорного Карабаха. Что это было? Возвращение имен ингушей-героев, отдавших жизни за победу в Великой Отечественной войне. Чеченский фейс-контроль и сканирование бороды. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: испанские журналисты освобождены из плена в Сирии. В Пакистане убит известный правозащитник Хурам Заки. Петр Порошенко заявил, что Россия не смогла бы победить нацизм без Украины. Трое испанских журналистов, которые около 10 месяцев назад были похищены в Сирии, вернулись на родину. Сообщается, что они были освобождены в субботу. Хосе Мануэль Лопес, Анхель Састре и Антонио Памплиего в воскресенье прибыли на военную базу Торихон вблизи Мадрида. Они были похищены в июле прошлого года в районе сирийского города Алеппо. По данным испанских СМИ, их захватили боевики экстремистской группировки «Фронт Ан-Нусра», являющиеся подразделением Аль-Каиды в Сирии. По информации испанского правительства, журналисты были освобождены благодаря помощи союзников и дружественных стран. Отмечается, что на последней стадии операции по освобождению особую поддержку оказали Турция и Катар. В марте 2014 года были освобождены трое других испанских репортеров после того, как провели несколько месяцев в плену в Сирии. В Караче на юге Пакистана неизвестные на мотоциклах убили известного правозащитника Хурама Заки и ранили еще двух человек. Как сообщила сегодня полиция Пакистана, вооруженные люди открыли огонь по Заки, когда он находился с другом в придорожном ресторане. Его друг и находящийся рядом мужчина были тяжело ранены. Пока не ясно, кто стоит за этой атакой. Бывший журналист Хурам Заки являлся редактором сайта и популярной страницы в Фейсбуке «Letters Build Pakistan», на которой, как сообщается, пропагандировались либеральные взгляды на религию и осуждался экстремизм в любых формах. Заки также поддерживал кампанию против Абдулла Азиза, имама Красной мечети в Исламабаде, являющийся оплотом исламских экстремистов. Активисты обвинили имама в подстрекательстве против представителей шиитского меньшинства страны, которые часто подвергаются атакам.
Эхо Кавказа. Новости.
Столкновение двух автобусов и бензовоза в афганской провинции Газни привело к гибели 52 человек, сообщает в воскресенье агентство АП. Кроме того, 73 человека получили травмы. Катастрофа произошла утром на автодороге, соединяющей города Кабул и Кандагар. После столкновения вспыхнул пожар, все три транспортных средства загорелись. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия без Украины не смогла бы одержать победу во Второй мировой войне. На встрече с ветеранами войны 8 мая Порошенко отметил, что украинцы воевали против нацизма в рядах Красной армии, советских партизанских отрядов, в составе армий других стран, антигитлеровской коалиции, а также в отрядах украинской повстанческой армии. «Не выиграли бы этой войны без украинцев», подчеркнул президент Украины, заочно полемизируя с Владимиром Путиным, который в 2010 году высказал мнение, что Россия одержала бы победу над Германией даже без Украины. «Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей». В годы Второй мировой войны Россия и Украина были союзными республиками, входившими в состав СССР. На Украине, как в большинстве стран Европы, 8 мая с прошлого года отмечается как День памяти и примирения. 9 мая также остается праздником – Днем победы над нацизмом. Среди участников встречи с президентом Порошенко, как подчеркивается, были и ветераны, воевавшие в рядах Красной армии, и бывшие бойцы УПА. Сирийские правительственные войска в воскресенье наносят удары по экстремистам в районе города Хан-Туман под Алеппо, сообщают сирийские и иностранные СМИ. Согласно поступающим сообщениям, ВВС Сирии нанесли десятки ударов по позициям боевиков. Хан-Туман удерживается альянсом экстремистских движений, в которые входит Джабхат ан-Нусра. На эту группировку не распространяется действующее в провинции Алеппо перемирие. Ранее на этой неделе экстремисты в ходе масштабной контратаки захватили город Хан-Туман, который считается важным стратегическим пунктом в регионе. Власти Южной Кореи назвали воскресенье неискренними предложения лидера КНДР Ким Чен Ына о возобновлении двухстороннего диалога на уровне военных, сообщает агентство Ренхаб. Предложение Севера – это лишь пропаганда. В нем нет искренности, так как призыв к межкорейскому диалогу проводится параллельно с работами над ядерным оружием, отмечается в заявлении Южнокорейского министерства по делам объединения. В Сеуле также призвали Пхеньян отказаться от ядерного оружия, так как это позволит улучшить отношения между Северной и Южной Кореей. Ранее Ким Чен Ын заявил на съезде Трудовой партии Кореи, что выступает за диалог между военными обеих стран. В центре Кишинева перед зданием правительства Молдавии сегодня открылась выставка, на которой представлено около 20 образцов американской и молдавской военной техники. Как сообщает Интерфакс, на площади Великого национального собрания, где находится техника, развиваются флаги Молдавии и США. Американские и молдавские военные угощают посетителей едой, которая готовится на полевых кухнях. Ранее предполагалось, что выставка будет проходить в День Победы 9 мая, но технику доставили ранее.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Одобрение армянским правительством законопроекта о признании Нагорного Карабаха многие эксперты расценили как политическую инсценировку. Да и пресс-секретарь армянского правительства поспешил успокоить: признавать не собираемся. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не паниковать, из чего был сделан вывод, что ружье, висевшее на стене, просто передвинули пониже, создав белый шум. Обсуждение хрупкой ситуации в зоне карабахского конфликта усугубляется еще и тем, что сегодня и армянская и азербайджанская стороны эмоционально вспоминают день штурма Шуши, 24-я годовщина, один из начальных эпизодов Карабахской войны, операцию под названием «Свадьба в горах». Мы поговорим обо всем об этом с востоковедом, сотрудником кафедры всемирной истории и регионоведения Российско-Армянского университета Антоном Евстратовым и директором исследовательского центра «Восток-Запад» Арастуном Уруджлу.
Антон, насколько вероятно, что в ближайшем будущем законопроект армянского правительства по признанию Карабаха будет одобрен парламентом, и какие настроения по этому поводу в армянском обществе?
Надо понимать, что, конечно, такие проекты вряд ли вносят для отклонения. Другое дело, что он может быть банально затаскан в кулуарах. То есть он может просто туда не попасть, что вполне вероятно, учитывая армянские, скажем так, политические реалии. Что, если говорить об обществе, то общество однозначно настроено на признание, и я не думаю, что есть люди, которые бы выступали здесь против. Разумеется, понимают возможные геополитические последствия, но в целом морально, психологически к ним все уже давно готовы. Так что, если это произойдет, то я уверен, что это будет встречено однозначной поддержкой всего общества.
На самом деле критиков этого предложения довольно много. Они говорят, что само это предложение, признание Карабаха, означает, что тем самым теряется предмет переговоров между Арменией и Азербайджаном.
Да, теряется. Тут идет речь скорее о том, что агрессия 1-5 числа сама по себе предмет этих самых переговоров уничтожил. То есть, если мы говорим о перманентной развязанной агрессии, а фактически режим перемирия 1994 года нарушается постоянно, а с 2014 года эти нарушения идут в каком-то совершенно гипертрофированном виде ежегодно, гибнут десятки солдат с обеих сторон. Если очевидно, что Азербайджан не блюдет условия этих самых, этого самого перемирия, то о каких переговорах идет речь? Если мы столкнулись с явной неприкрытой агрессией, то опять же, какие переговоры? Если мы столкнулись с издевательством над мирным населением, если мы видели путешествующие по азербайджанским частям и деревням голову единственного военнослужащего, то тут не переговариваться нужно, а действовать максимально жестко, чрезвычайно и признавать республику для оказания ей любой возможной помощи, как это было сделано, например, России в Осетии и Абхазии, а также в том же самом Косово с западными странами.
Здесь немножко разные вещи. То есть Россия признала Южную Осетию и Абхазию. Там, допустим, Турция признала Северный Кипр. А с Косово немножко другая ситуация. Но это получается одностороннее признание. А опыт односторонних признаний показывает, что это путь к изоляции. Вот вы хотите, чтобы Карабах оказался в одной плоскости с Южной Осетией таким образом? Какие основания утверждать, что последует за этим череда признаний международных, что Арцах признают всем миром, чтобы он действительно участвовал в переговорном процессе и чтобы Степанакерт проявлял большую активность там, в дипломатической сфере? Какие есть на это основания?
Как по мне, так положение Южной Осетии и Абхазии лучше нынешнего положения Карабаха, поскольку там признают хоть кто-то. В данном случае надо нам это признать никто, так что тут вряд ли есть смысл выбирать. Что касается признания, то мы понимаем, что Армения, ну, мы помним, что она признала Крым и референдум в Крыму, и присоединение Крыма к России одной из первых. Первый, по-моему. Соответственно, как союзник, как дружественное государство, она вполне вправе требовать от России тоже дружественных действий. А раз так, если таки это все-таки произойдет, то уже признание будет не совсем односторонним. Если Россия на это пойдет, то можно будет говорить о... Ну, если не всемирной череде признаний, то это, по крайней мере, ограниченной этой самой череде. Россия это может не сделать, но тогда ее рейтинг, и без того пошатнувшийся после Карабахского конфликта в Армении, будет падать еще больше, и будет поставлен вопрос, скажем, уже гораздо более серьезный о ее вообще влиянии на Армению, на общество, и вообще о ее, скажем так, союзничестве.
И что его ждет? Вот его признает Армения и признает Россия, а больше его, вполне возможно, никто не признает. И что дальше? И разве вообще признание защитит проживающих там армян каким-то образом?
150-тысячному государству особо много-то не надо. Да, это однозначно защитит его в военном отношении. Если мы говорим о признании, то здесь признанное государство, пусть даже признанное Россией государство, уже сможет официально требовать защиты. На данный момент защищает Карабах себя сам более или менее успешно. Ну, по крайней мере, конечно, обороноспособное государство, его, скажем, перспективы в этом плане однозначно возрастут. То есть можно будет строить сотрудничество с Россией, что, конечно же, позитивный фактор. Речь идет об экономике, конечно. То есть в случае, если российские компании смогут, опять же, работать в этом плане официально, как в том же там, я думаю, что это будет... Я уверен в том, что это будет сильным фактором для развития экономического Карабаха.
Это будет автоматически означать и развал Минской группы, разве нет?
Да, возможно. Хотя изначально признание может стать фактором, опять же, возвращения Степанакерта за стол переговоров в качестве полноправного члена. Дело в том, что он же был полноправным членом этих самых переговоров. Вот. Но утерял эту роль впоследствии. Если Россия, если Армения проявит соответствующую политическую волю, то не факт, что это будет развал Минской группы, а возврат за стол переговоров Степанакерта, наоборот, создаст этим переговорам некую предметность. Потому что переговоры с Ереваном о положении Нагорного Карабаха, ну, мы уже убедились на протяжении долгого времени, что не сильно-то он, Степанакерт может быть за столом переговоров или не быть за столом переговоров, но субъектом переговоров он того быть не перестает.
Ну а насколько азербайджанской стороне выгодно или невыгодно признание Карабаха? То есть мы видим, что да, на словах они, конечно, против, но некоторые политологи утверждают, что такое признание одностороннее, имею в виду, если оно не повлечет за собой международное признание, принесет, в общем-то, вредные последствия и фактически станет подарком Азербайджану, поскольку развяжет ему руки.
Как будто у Азербайджана руки не были развязаны. Опять же, последняя агрессия ясно показывает о том, что... Да и события, собственно, последних лет показывают о том, что с руками Азербайджана ничего такого не происходит. Он делает абсолютно все, что хочет. А мониторинги, которые проходят на линии соприкосновения, зачастую просто банально не показывают реальное положение дел. То есть наблюдатель зачастую закрывает глаза на происходящее. Поэтому хуже того, что происходит, вряд ли уже что-то может быть. И я могу это трактовать с той точки зрения, что Турция может быть вовлечена. Вот это действительно опасно. Что касается Азербайджана, то его действия показывают полное совершенно самоуправство, полное игнорирование международных норм, полное игнорирование условий перемирия 1994 года, полное игнорирование любых принципов мирного урегулирования. Хуже, чем происходит с Азербайджаном, вряд ли уже может происходить. Другое дело, что есть часть азербайджанского общества, в особенности его политологов, его экспертов, которые, в принципе, понимают, что Карабах-то вряд ли уже получится вернуть. И в этом плане признание для этой части будет вполне себе логичным шагом. Если говорить о Азербайджане, то здесь вряд ли что-то изменится. Вот принципиально, именно с военно-политической точки зрения, вот конкретно на линии соприкосновения.
Что может быть хуже? Я думаю, что хуже может быть еще большая, нехорошая кабальная зависимость от России, что поставит крест на попытках Армении как бы приблизиться к Европе, вести с ней переговоры.
Здесь во многом зависит ситуация от того, что будет предпринимать Европа, потому что имеются ведь и благожелательные заявления европейских политиков такого рода, и в том числе на признание Карабаха, кабальной зависимости и все остальное, но тут будет много зависеть от движения навстречу Европы, как раз исходя из той ситуации, которую мы получим вот после этого признания. Сам по себе уход, ведь Армения в Евразийский Союз связан не только с беспрецедентным, конечно, давлением стороны России, но и с недостаточной, как мне представляется, решительностью Европы, которая недостаточно решительно готова была включить страну в свои интеграционные проекты. Здесь может быть та же самая ситуация. То есть если Европа не упустит ситуацию не упустит, то да, скорее всего, уйдет под Россию. Но опять же, все в руках Брюсселя.
А зачем ей это делать? Зачем ей признавать Карабах? Западным просто государством. Какие от этого получают они бонусы?
Зачем признавать Карабах? Это будет совершенно новым фактором для нее, беспрецедентным фактором по взаимодействию уже с Арменией. То есть здесь, если Европа пойдет навстречу, если Европа будет готова, Европа для Армении может очень быстро стать и больше, более ценным партнером, более важным партнером, чем Россия. Вот. И кроме того, это будет, конечно, определяющим, возможно, моментом для включения уже Армении на уровне той же самой Грузии в эти самые интеграционные проекты. И в этом случае Армения не уйдет под Россию однозначно. В этом случае Армения будет открыта в том числе и для Европы во всех отношениях, как мне это представляется. Да, это будет негативным фактором для Азербайджана, в отношениях с Азербайджаном, конечно. Вот. Но с другой стороны, мы же понимаем, что у Азербайджана, как нефтяной бочки-то особо нет выбора. Кому он еще сможет продавать свою нефть в случае, даже в случае, если Европа таким образом пойдет навстречу Армении. Он, конечно, может перекрыть свои нефтяные вот эти скважины, но не в тех условиях, в которых он находится сейчас, да и никаких других, поскольку все равно ему придется поставлять ту нефть, и все равно ему придется поставлять ту нефть в Европу.
А вот директор исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджлу считает, что армянские власти вообще сделали большую ошибку, поставив карабахский вопрос в центр внутренней политики. Тем самым от ситуации в Карабахе зависит их карьера. Поэтому им более ничего не остается, как играть на патриотических чувствах армян.
Я думаю, что вокруг этого именно строится какая-то пропаганда. И как бы армянские власти хотят использовать это как средство давления на Азербайджан. Дело в том, что та сложившаяся конъюнктура или конструкция вокруг карабахского конфликта, которая существовала до последних военных действий в начале апреля, она была практически в пользу армянских властей. Велась пропаганда в двух направлениях. Первое направление – это то, что якобы в Нагорном Карабахе существуют силы самообороны, которые чуть ли не соответствует всем мировым стандартам. Фактически это такая вооруженная сила, против которой невозможно абсолютно никаких военных действий провести. И подобная пропаганда, она тоже поддерживалась с легкой руки некоторых российских военных экспертов. Вот этот миф фактически рухнул в начале апреля. Потеряли кое-какие позиции, и, естественно, это повлияло на внутриполитическую ситуацию в самой армии. Не зря президент Саркисян вдруг обратился к Петросяну. Петросян стал ездить по регионам, там организовать встречи, поехал в Карабах и стал как бы мобилизовать общество, население, народ. Я думаю, что это один момент. И второй момент. Дело в том, что в Армении, в отличие от Азербайджана, до конца, так скажем, ликвидировать оппозицию не удалось. Поэтому власти понимают, что они могут оказаться в уязвимом положении. Поэтому вот начали строить пропаганду, точнее свои действия, не только пропаганду, но тоже действия в конкретном направлении. Как бы, скажем, отреставрировать свою поврежденную репутацию. Вот один из путей этой реставрации – это угроза признания независимости так называемой НКР. Но я думаю, что реально этого не произойдет, потому что, во-первых, этого не требует интересы Армении. Это будет однозначно война. В этом случае Армения не оставит никаких шансов для мирного процесса. И, безусловно, вся ответственность будет ложиться на нее. И второе, я думаю, что такое развитие событий не соответствует интересам России в регионе. Поэтому это, скорее всего, какой-то пиар, какое-то подыгрывание на внутреннюю публику. И дальше вот этот процесс вряд ли пойдет.
Если, допустим, теоретически Армения бы признала Нагорный Карабах, каковы плюсы и минусы от этого для Азербайджана? Во-первых, это повод для мобилизации и военных приготовлений, это то, что происходит сейчас. А в долгосрочной перспективе как бы развивалась ситуация?
Ну, в долгосрочной перспективе это будет в пользу Азербайджана, я думаю, потому что вряд ли кто-то, кроме Армении, ну, может быть, еще пару стран в мире окажутся в этом списке, кто признает Нагорный Карабах. В этом случае фактически Армения может оказаться в каком-то смысле в международной изоляции. То есть в лучшем случае то, что произошло в случае с российским признанием Южной Осетии и Абхазии. Во-вторых, это даст полную мотивацию Азербайджану отказаться от мирных переговоров, направить все свои усилия на освобождение оккупированных территорий военным путем. И, опять же, это будет эскалация, и эскалация за эскалацией ответственность будет ложиться на армию. Я думаю, что таким решением Ереван фактически подыграл бы Азербайджан. С моей точки зрения, был ошибочным, когда обе стороны все вот эти годы в основном концентрировались вокруг нагорно-карабахской проблемы, превратили нагорно-карабахский вопрос в центральный вопрос своей как внешней, так и внутренней политики. Фактически вся стратегия, государственная стратегия, и там была построена на нагорно-карабахской проблеме. Тут даже Азербайджан можно больше понять, потому что здесь речь идет об агрессии и потере территории. А вот в Армении, которая как бы на, скажем, де-факто как бы является победившей стороной, она, безусловно, выбрала не самый верный путь, превратив карабахский вопрос в центральный вопрос и политики, и своей стратегии. Вот сегодня от этого и страдает. То есть Нагорно-Карабахский вопрос в сегодняшний день – это не только вопрос спорной территории, разрешения спора за ту или иную территорию, это еще вопрос существования самих властей и самих там. То есть любое поражение в этом конфликте – это однозначно означает потерю власти. И поэтому, естественно, стороны не видят никакого компромисса в данном вопросе.
Это была беседа о ситуации в Нагорном Карабахе с востоковедом, сотрудником кафедры всемирной истории и регионоведения Российско-Армянского университета Антоном Евстратовым и директором исследовательского центра «Восток-Запад» Арастуном Орджлу.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Тбилисский зоопарк, пострадавший в результате стихийного бедствия в прошлом году, начинает пополнять коллекцию животных. Его директор Зураб Гуруилидзе на пресс-конференции рассказал, что происходит в зоопарке через 11 месяцев после трагедии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сине-желтая пара попугаев Ара, верблюд Вилли, с удовольствием демонстрирующий не совсем голливудскую улыбку, невозмутимый як и три ламы с длинными лохматыми челками. Они переехали в тбилисский зоопарк из Риги. Посмотреть на них и других питомцев 13 июня, в годовщину трагедии, можно будет бесплатно, говорит глава службы зоопарка по связям с общественностью Мзия Шарашидзе. По ее словам, таким образом питомник хочет выразить свою благодарность горожанам, которые оказали помощь зоопарку после стихийного бедствия. В конце мая в Тбилиси привезут еще несколько животных, и скоро, по словам директора зоопарка Зураба Гуриелидзе, новых питомцев здесь будет около сотни.
Сейчас мы ждем животных из разных зоопарков Европы. Среди них будут и такие, каких в нашем зоопарке никогда не было. Это, например, дегу, грызун. Приедет также антилопа гну, тапиры, обезьяны, кенгуру, эму и, конечно же, пингвины.
Гуриелидзе неспроста акцентирует внимание на пингвинах. Эти обладатели подаренных природой черных смокингов после стихийного бедствия выжили, однако из-за пережитого стресса отказались принимать пищу и вскоре погибли. Обещания помочь тбилисскому зоопарку сразу после наводнения приходили из разных стран мира. Выполнены были, конечно, не все, но многое все же было сделано, говорит Гуриелидзе.
Ассоциация зоопарков и аквариумов Европы сделала все, что пообещала. Не только подарили нам животных, но и оплатили их транспортировку. Они сами создали фонд, собрали деньги, которые частично покрыли расходы на перевозку. Она достаточно дорогая – 95 тысяч евро. Недостающую сумму мы смогли добавить из нашего фонда помощи.
Вопрос переезда зоопарка на новое место, территорию, прилегающую к Тбилисскому морю, рассматривался еще до стихийного бедствия. Впрочем, после стал наиболее остро. Осенью городские власти огородили границы нового зоопарка, пока это единственное, что было сделано ими. Недавно там началось строительство большого вольера для медведей и волков, которое помогает оплачивать немецкое правительство. Оно будет завершено в августе, говорит Гуриелидзе, но пока инфраструктура на новом месте не будет развита, переезд питомника невозможен. Своими силами зоопарк не справится, а желающих помочь, несмотря на различные обещания сразу после стихийного бедствия, нет.
К сожалению, с тех пор не было сделано никаких заявлений. С нами никто не связывался с предложением оказать финансовую помощь. Единственным, кто сам пошел на сотрудничество, были власти Германии. Мы еще можем как-то найти средства для обустройства вольеров. Впрочем, развитие инфраструктуры зоопарк не потянет. Мы ожидаем помощи в первую очередь от грузинских властей.
Однако в службе по связям с общественностью мэрии Тбилиси заявили, что пока никаких планов относительно обустройства нового питомника у них нет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Депутат от грузинской мечты Томас Мичаури назвал предстоящие грузино-американские учения шоу, которые устроят ради обмана населения республики. Парламентарий также добавил, что ответственность за происходящее должна взять на себя глава Минобороны Тина Хидашели. Эти учения – часть шоу. Исходя из того, что само руководство НАТО, посол США в НАТО, первые лица, министр иностранных дел – однозначно говорят, что в ближайшее время у нас и Украины в особенности не должно быть надежды стать членом НАТО, и в ближайшее время НАТО не собирается расширяться. На этом фоне первые лица государства пудрят мозги населению, что нас скоро примут в НАТО, и заводят в страну технику, чтобы показать, какая у страны поддержка, цитирует его «Спутник Грузия». Вторые грузино-американские военные учения «Достойный партнер» пройдут в Азиане 11-26 мая. В учениях примут участие 500 грузинских военных, 650 военных европейского командования США и 150 военнослужащих из Великобритании. Кроме того, будут задействованы американские танки типа «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли», которые уже доставили в Грузию. «Наверное, мы примем участие в выборах самостоятельно», – заявил журналистам бывший член национального движения Георгий Вашадзе, который сегодня встретился с единомышленниками в связи с созданием нового политического движения. Встреча прошла в офисе Фонда инноваций и развития, сообщает портал «Грузия онлайн». Откликнулось очень много людей, и сейчас мы начинаем формирование нового политического движения. К нам могут присоединиться все. Главный принцип заключается в том, что нам нужно полное обновление, новое поколение в политике, заявил Вашадзе. Что касается того, собираются ли и другие члены национального движения присоединиться к команде Вашадзе, по заявлению депутата грузинского парламента, к новому движению примкнуло много молодежи из нас движения. А что касается лидеров партии, по его словам, это им решать, так как он сам скрытых переговоров ни с кем не ведет. В Тбилисском парке реки сегодня начались Дни Европы в Грузии. Они организованы представительством Евросоюза в Грузии, а также посольствами стран ЕС с целью познакомить граждан республики с программами, которые Евросоюз осуществляет в стране, сообщает «Спутник Грузия». В течение дня в парке можно будет попробовать разные блюда, поучаствовать в играх и посмотреть представления. Праздничные мероприятия, концерты, литературные вечера, спектакли, семинары, фотовыставки продлятся в Тбилиси до 29 мая.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдинов несколько недель назад обратился к президенту России с видеообращением, где он показывает разрушенные паводками и двумя войнами дома, рассказывает о коррупции чиновников. Джалалдинов отмечает, что неоднократно обращался за помощью к федеральным властям, но все оказалось тщетно. После того, как видео появилось в YouTube, у него начались большие неприятности, и он вынужден был скрываться в соседнем Дагестане. Его родственников склоняют к тому, чтобы его публично признали психически неуравновешенным. Что вынудило пожилого мужчину обратиться к властям и подвергать себя опасности, попыталась выяснить Амина Умарова.
Запись видеообращения жителей Кенхы называется «Обращение жителей Шаройского района Чечни Рамазана Джалалдинова к Рамзану Кадырову», но взывает он к президенту России Владимиру Путину. Свою первую жалобу президенту Джалалдинов написал еще в 2006 году, а в 2007 его за это осудили на 2,5 года условно. После второй жалобы Джалалдинова арестовали на 13 суток и бросили в подвал грозинского СИЗО. В 2011 году за очередную жалобу суд назначил ему 5 лет условно за сопротивление властям, но затем изменил приговор на 3 года общего режима. Правда, позже сократили срок на 1,5 года. Последнее видеообращение было опубликовано на YouTube 14 апреля сего года. Показывая на видео развалины домов, одиноких, преклонного возраста женщин, которые получают мизерную пенсию и вынуждены ее делить с местными чиновниками, Джалалдинов рассказывает, что жители села не могут получить компенсации за разрушенное войной и паводками жилье при отказе от выплаты 1/3 части денежных средств. Далее, показывая здание школы, он отмечает, что сельские школы лишились грамотных учителей из-за того, что у них удерживали зарплаты. Джалалдинова немедленно подвергли острой критике как чеченские власти, так и односельчане. Сюжет об этом был показан по ЧГТРК «Грозный». Насчет односельчан есть большие сомнения в плане добровольности и искренности. По поручению властей группу критикующих из соседей, коллег или родственников собирают в считанные часы. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Джалалдинова и заявил, что о существовании таких мест, которые в своем видео тот показывает, он даже не знал. Кадыров обвинил его в том, что, не проживая в республике, жалуется Путину на коррупцию местных чиновников. Он сказал, что чеченца за такое обращение нужно было изгнать из республики. Такой не имел бы права тут жить. Всех своих он уже достал. Конец цитаты. В интервью Северо-Кавказской службе «Радио Свобода» Джалалдинов рассказал.
Я прожил там всю свою жизнь. Правда, в 2005 году я уезжал в Калмыкию, когда мне стало совсем невыносимо. Когда вернулся через 1,5-2 года, меня держали в грозненском СИЗО. Я больше никуда и никогда не уезжал из Кенхи. 100-200 человек могут засвидетельствовать, что я говорю правду. Все меня хорошо знают и в селе, и в ущелье.
Развалины домов, которые демонстрируют на своем видео Джалалдинов, не могли не увидеть чиновники, которые ездили в Кенхи разобраться в ситуации во главе с руководителем администрации главы и правительства Чеченской республики Исламом Кадыровым. Джалалдинов, которого власти обвиняют во лжи, настаивает на своем.
До войны в Чеченской республике в селе было 450-500 домов. Теперь же нет и 200 хозяйств. Сельчане разъехались на заработки, кто в Кизляр, кто в Астрахань. Люди, живущие в горах, в основном очень бедные. Не только мы, аварцы, но и чеченцы такие же нищие. Если бы людям выдали деньги на восстановление жилища, они не стали бы уезжать. То, что я на видео показал, это даже не десятая часть настоящего бедствия. Очень много домов надлежит восстановить.
При всеобщем страхе и нагнетании этого страха со стороны властей и силовиков редко кто решается высказать недовольство, не говоря уже об открытой критике. Доведенные до отчаяния люди уже не могут молчать, поэтому власти сходу обвиняют посмевшего выступить с критикой в психическом расстройстве или что им манипулирует кто-то извне, обычно с Запада или Америки.
А кто будет надо мной стоять или манипулировать? Только Всевышний мной управляет. Еще 2 месяца назад я предполагал, что может случиться такая ситуация. И предупредил свою жену, что я могу вернуться домой, а могу и не вернуться.
Действительно говоря, больше терпения не хватало. Я знаю, что иду.
Как и много лет назад, Джалалдинов не дождался ответа ни от президента России Путина, ни от федеральных властей.
Клянусь, никто не связывался с федеральных властей. Только 2 журналиста со мной встретились, и все, даже правозащитникам до меня дела нет. Да что они? Начиная с Путина, они все хулиганы, я это доказал. Из 10 и 100 правозащитников не позвонил и не поинтересовался ни один.
Ни один правозащитный организация даже меня не ищет, не созвонит меня, никто не звонил.
Если представить такую ситуацию, что Кадыров вас вызовет поговорить, вы согласитесь?
Раньше поговорил бы и наедине, а теперь все стало суровее. В присутствии журналистов и правозащитников сяду и поговорю по-человечески. Я готов в любое время с ним поговорить.
Джалалдинов явился таким местным героем, который говорит правду и рискует своей жизнью. Несмотря на то, что все село в душе с ним соглашается, никто не решается поддержать его или даже показать сочувствие. С одной стороны, власть формально обязана реагировать на его обращение.
1 сентября в нашем селе хотели убрать наш аварский язык. Если бы не было меня, его бы убрали. Приезжал замминистра. Все преподаватели – мои родственники. Он у меня спросил, есть ли у вас столько фактов, почему не передадите дело в прокуратуру? А я говорю, у меня нет цели наказывать их. Моя цель – справедливость, нормализовать, используя административные ресурсы. Я хочу, чтобы здесь обсуждалось все, боль мою поняли. Я клянусь Богом, что никому назло я ничего не сделал. Наоборот, я хотел, чтобы здесь нормализовалась жизнь и чтобы власть приняла в этом участие.
Если родственники Джалалдинова признают его психически больным и требующим лечения неадекватным человеком, они избавят власти от дальнейших, так и ненужных хлопот. Это отлично продемонстрировало бы еще раз всему населению, что критиковать власти бесполезно. Если же не удастся на них надавить, властям придется принимать меры по улучшению ситуации в селе. Но точно не простит этого ни Джалалдинову, ни строптивым родственникам. На днях Джалалдинов обратился с жалобой к генпрокурору Российской Федерации Юрию Чайке на оскорбление его исполняющим главы Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Напомню, что Чайку и его сына, как и многих других высокопоставленных российских чиновников, обвиняют в масштабном хищении бюджетных средств, использовании служебного положения и отмывании денег. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Архивная служба Ингушетии продолжает поиск документов и свидетельств об участии ингушей в Великой Отечественной войне. Обнаруженные факты не только возвращают память о людях, самоотверженно сражавшихся на фронтах войны, но и подтверждают всю несостоятельность обвинений в адрес вайнахов, послуживших основанием для их депортации. Тему продолжит Тимур Акеев.
По гранд-заставе, расположенной в Горной Ингушетии, присвоено имя участника Великой Отечественной войны офицера-пограничника Сафарбека Плиева. Приказ о переименовании заставы издали еще в декабре прошлого года. А торжественные мероприятия, связанные с этим событием, провели в канун Дня Победы, 7 мая, на территории самой заставы. В последние годы День Победы для вайнахов не только праздник окончания войны, но и еще веский повод доказывать несостоятельность обвинений, которыми сейчас некоторые псевдоисторики пытаются оправдать выселение целых народов. Каждое новое свидетельство о подвигах чеченцев и ингушей на фронте помогает развенчивать мифы о народах-предателях. С образованием своей республики у ингушей появилась возможность систематизированно собирать информацию о земляках, принимавших участие в войне. В 1995 году ингушские депутаты направили в Министерство обороны России первые документы, подтверждающие право присвоения звания героя некоторым ингушам-фронтовикам, так как после 1944 года все приказы о присвоении высокого звания в отношении чеченцев и ингушей отменили. В списке значилось 18 фамилий. Первым ветераном и теперь уже единственным, в отношении которого справедливость восторжествовала при его жизни, стал бывший летчик Мурат Аздоев. Еще двум боевым летчикам Ширвани Кастоеву и Ахмеду Мальсагову в 1995 году звание героя присвоили посмертно. По остальным решение так и не было принято. В настоящее время на специальной стене мемориального комплекса в Назрани записаны имена 56 человек, которые были представлены к званию Героя Советского Союза. Среди них и имя Сафарбека Плиева. Войну уроженец ингушского села Плиева встретил на границе в районе города Брест, куда его распределили после окончания погранучилища. Принимал участие в знаменитом сражении на Курской дуге, где рота под командованием Плиева успешно отразила все атаки врага. Отличился ингушский пограничник и в сражениях при форсировании Днепра, при переправе через реку Буг. Войну закончил в Германии, звание майора. Это один из тех редких случаев, когда ингуш не был демобилизован с фронта в 1944 году и продолжил службу в армии после окончания войны. Были и те, кто жил рядом с нами, но о них почти ничего не знали, не замечали, и даже когда они нуждались в помощи, им не могли помочь. Саду Арсамаков дважды должен был погибнуть на войне. Первый раз в 1942 году в горах Кавказа. Полк, в котором служил Арсамаков, противостоял знаменитой горно-стрелковой дивизии вермахта «Эдельвейс». Из полка в живых осталось только 15 человек. Второй раз в 1943 году под Новороссийском Арсамаков с небольшой группой добровольцев вызвался подавить огневые точки противника. Несколько тяжелых ранений, включая пулевое в голову, не оставили ему почти никаких шансов на жизнь. Но он выжил, был комиссован, вернулся домой в родное село Базоркино, пережил депортацию, снова вернулся домой. Удостоверение участника войны получил только спустя 22 года после войны. В 92 году стал свидетелем осетино-ингушского конфликта. Его дом сожгли. Последние 18 лет своей жизни ветеран прожил как беженец в ветхом вагончике на окраине поселка Майский. Случайно этот факт стал достоянием журналистов. О забытом герое стали писать федеральные газеты. Ему удалось выступить на заседании ПАСЭ, но пережить новую депортацию Ацамаков уже не смог. Его имя тоже достойно того, чтобы им назвали улицу или школу в родном селе, куда он так и не вернулся. Относительно недавно, в 2013 году, удалось обнаружить документы на присвоение звания Героя Советского Союза еще одному уроженцу Ингушетии, старшему сержанту Джабраилу Куриеву. Вот краткая выписка из представления на награду. В боях с немецкими оккупантами, при форсировании реки Западная Двина проявил личный героизм и отвагу. Первый с тремя пехотинцами переплыл с автоматом в руках реку Западную Двину и выбил группу немцев из деревни Шарыпино, уничтожив 15 человек солдат и офицеров и отбил у немцев 10 лошадей. Своим подвигом товарищ Куриев содействовал захвату плацдарма на противоположном берегу реки и успешному ее форсированию стрелковыми подразделениями. Однако звезду героя заменили на орден Красного Знамени. После окончания войны Куриева этапировали в Казахстан, к месту высылки его родных, где он вскоре умер. Как это ни парадоксально звучит, но для того, чтобы восстановить память об участнике Великой Отечественной войны, недостаточно только информации от родственников. Необходимо найти документальное подтверждение этому. Почти все архивы военкоматов Чечено-Ингушетии после депортации войнахов изъяли органы НКВД. Многие свидетельства утрачены во время высылки. Центральный архив Министерства обороны в интересах отдельных граждан информацию не предоставляет. Данную информацию можно получить самостоятельно только в читальном зале архива, но для этого не у всех есть средства и возможности. Нет также гарантии, что такая информация будет в общем доступе. Уроженец селения Даларково Салангерея Киев ушел на фронт добровольцем. Родные утратили с ним связь после депортации и долгое время ничего не знали о его дальнейшей судьбе. Через 50 лет после окончания войны стало известно, что в 1944 году из госпиталя Салангери направили в Грозный. Оттуда с группой таких же, как и он, фронтовиков-войнахов, этапировали в Казахстан. До родных солдат не добрался. Рана, полученная на войне, дала осложнение. Спутники похоронили Салангерея на мусульманском кладбище поселка Текели Талды-Курганской области. И это пока все, что известно о судьбе этого человека. Возможно, и его наградные листы пылятся на полках государственных архивов в ожидании того времени, когда станут достоянием общественности. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
А сейчас подошло время для нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Хотя в России редко об этом вспоминают. Да и память нередко подводит при попытках вспомнить. Одной из таких попыток стал выпущенный в феврале этого года доклад Ильи Яшина «Угроза национальной безопасности». Он определенно оказался недооценен публикой и прессой. А жаль. Яшин попытался поставить важную проблему в первые строчки общенациональной повестки дня, где ей самое место. Не вечно же обсуждать отношения козла с тигром. В этом экспертном докладе Яшину удалось объединить материалы из многих источников, и основная его часть, главы со второй по седьмую, определенно соответствует авторскому замыслу, оставляя, впрочем, отдельные вопросы. Тем более обидно, что при подготовке доклада не удалось отсеять ряд экспертных ляпов. Есть такая штука – принцип 13-го удара. Он гласит, 13-й удар часов не только ошибочен сам по себе, он ставит под сомнение остальные 12 ударов. Тем более, что тут этот 13-й удар был первым. Первый же раздел первой главы доклада открывается рассказом со ссылкой на Владимира Путина «Гарантия достоверности» про широкомасштабный геноцид русскоязычного населения в Чечне в 90-х годах. Тут же цитата из покойного Пола Хлебникова, также употреблявшего словосочетание «геноцид русских». Это была кровавая война против русскоязычного населения, так называемая принудительная чеченизация. Цитата впечатляет. но также ничего не доказывает. Далее, со ссылкой на столь же достоверный, как президент Путин, источник Министерства по делам национальности Российской Федерации, утверждается, что в Чечне с 1991 по 1999 год было убито 21 тысяча русских, не считая погибших в ходе военных действий, а более 46 тысяч человек оказались фактически на положении рабов. С этими очевидно фантастичными цифрами, циркулирующими в патриотических сообществах, спорить относительно легко. Вопрос, можно и нужно ли пытаться привлечь симпатию этих сообществ, воспроизводя эти утверждения, при этом сходу компрометируя доклад перед его основной аудиторией. Да, криминальное давление на русскоязычное невойнахское население Чечни продолжалось все 90-е. Люди, собственники жилья, не защищенные родственными клановыми связями, становились объектами преступных посягательств, вплоть до убийств. Но 20 слишком тысяч. Это, во-первых, больше, чем погибло в войне. Если по нашим подсчетам в Грозном в ходе штурма погибли от 25 до 29 тысяч человек, а русскоязычные из них составляли примерно половину, то число их составило от 12 до 15 тысяч. 21 тысяча за 3 предвоенных плюс 3 межвоенных года – это примерно 10 убитых каждый день. Такого потока событий не было. Ни по милицейской отчетности, ни по сообщениям СМИ и информагентств, включая оппозиционные и правозащитные. Вполне пристрастный, в смысле беспристрастный, корреспондент «Экспресс-хроники» Дмитрий Крикальянц, убитый весной 1994 года, со свою работу гранаты подорвали, ни о чем таком не писал. Последующие опросы как беженцев, так и русскоязычных жителей Чечни показывают тяжелую картину, но выше приведенные цифры представляются завышенными как минимум на порядок, если не более. Теперь про 46 тысяч рабов. Получается, каждый 20-й из жителей республики и каждый 10-й из русскоязычных. Почему их никто не видел в таком количестве? Куда они все делись? Если говорить и о похищенных местных русских жителях, и о привезенных из центральной России людях, то и тогда названные цифры, скорее всего, завышены чуть ли не на два порядка. На самом же деле, только составление поименных списков по старым данным МВД, по архивам СМИ, по материалам интервью позволит дать ответ, и то не окончательный. Но отсутствие списков не повод использовать заведомо недостоверные сведения. Русские националисты вряд ли встанут под знамена. А вот некоторые вполне добросовестные чеченцы, которых Яшин выслал в своей аудитории, закрыли доклад, не дойдя до главного. Зря. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси назревает новый скандал в связи с появившейся информацией о том, что грузинский олигарх Бедзина Иванишвили приобрел часть Батумского ботанического сада. Наши гости – руководитель НПО «Партизанское садоводство» Ната Пирадзе и независимый депутат тбилисского Сакрибула Сосо Манджавидзе. Предлагаю вам эту беседу, которую вела моя коллега Кетти Бачуришвили, в сокращенном виде.
Первый вопрос у меня к Батони Сосо. Знаете, мне хотелось бы для начала услышать ответ на такой вопрос. К сожалению, нигде я в средствах массовой информации не нашла на него ответа. Почему именно сегодня понадобилось выделять ботаническому саду территорию в 4 гектара взамен той, которая была продана Бедзине Иванишвили целых 9 лет назад? То есть, получается так, если бы националы не вытащили это на поверхность и не разожгли скандал, то ботанический сад так и остался бы без этих 4 гектаров, которые дали ему взамен только сейчас.
А вообще-то я бы не устанавливал какие-то временные рамки. Если, допустим, это произошло бы вчера или, допустим, завтра, это суть вопроса не поменяла бы. Это раз. Второе. Дело в том, что обмен тут довольно такой интересный. Эти 4 гектара, которые, допустим, присоединяются к ботаническому саду, там создан парк фактически, то есть ботаническая коллекция с ирригацией и так далее. То есть с финансовыми вливаниями. Что касается, допустим, целесообразности этого обмена для ботанического сада, сама дирекция ботанического сада и специалисты об этом однозначно говорят положительно. Кратко обрисовать эту ситуацию нужно именно так. Войти в детали нам сейчас не позволяет формат, к сожалению.
Нет, Батну Сосо, все-таки я хочу знать, эти 9 лет, такой большой разрыв. Получается, что у ботанического сада не было этих 4 гектаров территории, и только сейчас они получили взамен.
Ну, а что это меняет?
Нет, я хочу выяснить, если бы не было скандала, то ботанический сад не получил бы эти 4 гектара взамен?
Нет, скандал произошел постфактум, понимаете? Этот обмен уже был совершен, а после этого, значит, как вы и сказали, произошел этот скандал. Но скандал скандалом, а суть вопроса вот именно в том, что, о чем я говорил. То есть обмен, который никто из специалистов не характеризует, да, как убыток. Точнее, для ботанического сада, напротив. Вот это и есть.
Понятно. Хорошо.
Но он, вы знаете, обусловлен некоторыми интересами некоторых политических групп.
Мы к этому еще вернемся.
Вообще, самым смехотворным тут является то, что, в принципе, в связи на Иванишвили можно там, допустим, и с аффилированными с ними политическими финансовыми группами можно дискутировать. Например, у меня есть такие довольно серьезные политические разногласия. Однако вот в том, что Бедина Иванишвили фактически сохранил не только Тбилисский, а и Батумский ботанический сад, который является нашим национальным достоянием.
Понятно.
И потратил на это $23 миллиона.
Угу.
Об этом никто не спорит. И сейчас говорится о том, что вот человек, который питает страсть вот, к озеленению и к созданию рекреационных зон и так далее и тому подобное, обвинять этого человека в каких-то вредителях по отношению к реакционным зонам, это просто несерьезно.
Мы к этому еще вернемся. Я сейчас, у меня вопрос к Калбатону Нинате Пирадзе. Калбатон Нината, а вы смогли бы вот сейчас сформулировать суть ваших претензий и к городским властям, и, собственно, к Бедине Иванишвили по поводу вот этих 4 гектаров земли и еще по поводу того тендера, который состоялся вчера и по которому Бедина Иванишвили через фонд соинвестирования получил 29 гектаров, прилегающих к ботаническому саду?
Во-первых, я должна сказать два слова о нашем Тбилисском ботаническом саде. Этот сад насчитывает более 400 лет, и он был царским садом. Это наш сад, один из лучших в мире ботанических садов. У него очень интересный рельеф, он расположен на горе, и там очень большое разнообразие флоры. И первая очень серьезная ошибка, что было с этими 4 гектарами, это произошло, и мы это узнали постфактум, несмотря на то, что все знают, что есть заинтересованные группировки в Тбилиси, это неправительственная организация, это организация, как наше партизанское садоводство, которые очень интенсивно участвуем во всем процессе озеленения города. И мы узнаем, что вдруг 4 гектара обмениваются. Тут было очень много несогласий с законом, и мы начали уже юридически формулировать. Мы выпросили документы, мы ждем пока документов, и после того, как там уже прибудут все нужные документы, мы занесем 2 иска, потому что это недопустимо.
В чем суть этих исков?
Вот там произошло незаконное, потому что этот ботанический сад расположен в исторической культурной зоне Тбилиси, которую закон не разрешает обмен. И при том же Грузия состоит в конвенции Орхуса и в конвенции Баку, где она обязывает правительство, чтобы оно согласовывало все с жителями города. И аргументы директора ботанического сада были просто смешными, потому что он сказал, что им за скалистой территории были переданы гумусовые, очень плодородные места.
Если а что, разве это не так?
Я, конечно, с этим спорю. Во-первых, потому что ботанический сад у нас не место, где мы должны собирать урожай. Им были переданы места, где засажены яблочные деревья. А ботанический сад под собой подразумевает биоразнообразность. И там должны быть и скалистые местности. И на этих скалистых местностях, которые были обменены на участок Бедина Иванишвили, где он засадил деревья, это спорный вопрос, насколько это важнее для ботанического сада. И во всяком случае, если это даже правда, и в этом мы очень сильно сомневаемся. Это должно быть сделано законно. И если происходит такой обмен, это должен одобрить кабинет министров. Это не может происходить. Понятно. На таком на локальном уровне. И кроме этого, сейчас сам Батони Сосо сказал, что Бедина Иванишвили 9 лет защищал ботанический сад Тбилиси и Батуми. Как раз насчет этого я хотела сейчас заявить, что вот как раз сегодня мы получили информацию, что часть ботанического сада Батуми тоже была продана Бедине Иванишвили, и он там тоже собирается строить что-то огромное, и уже начинается стройка. Так что это, конечно, очень спорный вопрос, и если он сохранил ботанический сад, это ему не позволяет сейчас покупать половину ботанического сада и обустраивать его на свой вкус. У нас претензий нет к Бедине Иванишвили, который просто олигарх, который сидит на всей Грузии. У нас претензии к правительству, которые исполняют все его капризы и которые позволяют ему купить пол, не Тбилиси, а пол Грузии уже. Это просто недопустимо.
Это была беседа о ситуации, сложившейся в ботаническом саду в Тбилиси и в Батуми с экспертами Натой Пирадзе и Сосо Манджавидзе. Ее вела моя коллега Кети Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.